И мы продолжаем. Европейская экономика этой осенью может войти в фатальный штопор. Рост стоимости топлива и электричества в ЕС потащит за собой рост цен на продукты и все самое необходимое. Брюссель ищет виноватого в грядущем кризисе, кого назначат на эту роль. Вот будем сейчас разбираться вместе с журналистом Еленой Караевой. Она с нами на связи сейчас. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Мария, добрый день, Олег. Как меня слышно?
Прекрасно слышно, и мы вас рады слышать. Елена, вот вы в своих выводах практически прямо обвиняете ЕС в том, что его руководство лишено навыков управления. Но, с другой стороны, там же сидят не дураки, и, по крайней мере, мы так думаем в России.
Да.
Люди вроде с образованием, не первый год, как говорится, замужем. Что вас побуждает к таким резким формулировкам?
Ну, они просто просмотрели необходимость заказа необходимого топлива. Вместо этого они занимались чем угодно. Они выясняли отношения с Лукашенко, они помогали Литве, они выясняли отношения с Россией. Они говорили, что Северный поток – это ужасно, и нужно обязательно наложить санкции. Они делали все, что угодно, кроме исполнения своих прямых обязанностей, а именно заботе о благе людей, на деньги которых, собственно, они живут. Они получают зарплату из казны. То есть налогоплательщики им платят зарплату, оклады и обеспечивают их всем необходимым. Вот и все. Они просто забыли. Они фактически забыли заказать топливо.
Вот так.
А сейчас они говорят, а вот так получилось. Нет, не так получилось, а они забыли. Нынешние запасы и поставки вдвое меньше июльских прошлого года. А тогда экономика съежилась на 10%, была пандемия, не работали производства. Как только в Китае и в Южной Корее заводы и фабрики начали работать на полную мощность, и китайцы, и южнокорейцы пришли и заказали необходимые им энергоносители. А европейцы прощелкали клювом и пришли к шапочному разбору. Вот, собственно, вся история.
А сейчас какая ситуация, Елена, со снабжением теплом и электроэнергией в Европе? Чего ждать теперь
зимой?
Ну, пока
в Европе тепло. В Европе пока тепло. В Европе в среднем 20, 22, 23, 24 градуса. Я говорю сейчас о континентальной Европе. В общем, осень – это мягкий период, это мягкий сезон, когда не требуется отопление. А вот если будут морозы, если будут похолодания, то, например, хранилище, куда закачан газ, сейчас заполнены на 30%.
Вот так.
Ну так-то, понятно, в принципе, да? Время-то, наверное, еще есть для того, чтобы эти хранилища пополнить необходимым объемом газа.
Да, но откуда его же нужно откуда-то взять, а он уже весь куплен.
Ага, понятно.
Да, значит, я объясняю, это на самом деле очень просто. Вы приходите, газовый рынок, это как супермаркет, вы приходите и покупаете йогурты. Просто в данном случае вы покупаете газ. И вы покупаете газ на будущее, предполагая, что вам нужно будет столько-то. Ну, как это делает каждая хозяйка, которая делает покупки на неделю? Она представляет, сколько и чего ей нужно купить. И здесь ровно то же самое. Не может быть газа выпущено больше, потому что и добыто больше, потому что существуют технологические цепочки. Они сложные, они непростые. Добыча газа – это промышленное производство. Там, простите, все запланировано. И Европе остается сейчас бегать и пытаться заткнуть дыры. Пытаться вот где-то как-то прикупить остаточки. То здесь, то там. И второй момент, конечно, они пытаются сейчас надавить на нашу страну. Выглядит это чудовищно и лицемерно, потому что Россия выполняет абсолютно все обязательства. И было бы совсем замечательно, если бы эти евробюрократы со своими интенциями еще бы не разрешили достроить Северный поток. Вот тогда бы была действительно настоящая катастрофа с большой буквы «К».
Но они же наверняка надеялись на их пресловутые возобновляемые источники, которыми постоянно гордятся, говорят о них. Собственно говоря, где же они теперь?
Ветер дуть перестал.
Да, но, понимаете, возобновляемые источники энергии – это мать природа. А мать природа может не захотеть, чтобы дул ветер, как вот замечательно и точно определила это Мария.
Ой, спасибо,
Елена. Или, например, Да, или, например, будет мало солнца, как в этом году. Ну, лето было не солнечным и не жарким, и ветра было тоже мало. И исчезли невозобновляемые источники энергии, а вместе с ними исчезли и миллиарды, которые были потрачены, чтобы перевести часть экономики, часть промышленности на эти самые зеленые рельсы. И, кстати, куда-то исчезла Грета Тунберг.
Кстати, да. Интересно, чем она занимается. Ну,
да, вот мне, наверное, тоже любопытно, да, вот узнать вот все эти истории про климат, возобновляемые источники энергии, силу ветра и прочие зеленые инициативы. Вот как с ними сейчас в этой ситуации?
А с точки зрения признания собственных ошибок, Елен, как думаете, в Евросоюзе способны это сделать вот в данной ситуации или опять начнут винить Россию?
Конечно, нет, они уже не начнут, они уже просто начали это делать, они постоянно говорят, что Россия там что-то не... Да, абсолютно, Россия не так это делает, ни туда, ни тем способом, ни тот газ, не так поставляет и так далее. Хотя «Газпром» – идеальный поставщик, он выполняет свои обязательства как хороший, очень хороший ювелир. То есть вот столько, сколько должно, вот столько и поставлено. А евробюрократы не могут признать собственные ошибки, потому что ну, они не могут публично сказать, ну извините, но мы обмешулились, да? Мы прощелкали клювом, мы бегали за Лукашенко, мы занимались всем, чем угодно, кроме как решали серьезные проблемы с энергообеспечением.
Была фраза о том, что Европе грозит кризис. Сейчас мы видим энергетический кризис, но он за собой потащит и массу других нюансов. Это и подорожание продуктов, тех же макаронных изделий. В принципе, здесь как можно рассуждать? Горизонты какие? Это весна следующего года, несколько лет, или нынешняя глобальная экономика входит, скажем так, в более длительную депрессию?
Знаете, есть такое выражение «идеальный шторм», когда складываются все обстоятельства и все факторы, чтобы действительно случилось что-то очень нехорошее и что-то очень зловещее. Вдобавок ко всему, очень низкий урожай твердых сортов пшеницы. Поэтому будет мало макаронных изделий, потому что это для них основное сырье. Или цены на них вырастут. Во Франции говорят, что цены могут вырасти на четверть на макароны, и на макаронные изделия, и на муку. А это, собственно, основные продукты питания людей, которые мало получают. Поэтому ситуация следующая. Растут цены, и они продолжат расти, поскольку будет расти цена на газ и на другие энергоносители. Вслед за этим начнется безработица. И мы можем оказаться свидетелями того, что произошло чуть меньше 100 лет назад, когда была Великая депрессия. И она, напомню, продолжалась 10 лет. Угу. Люди теряли сбережения, дома, квартиры, налаженную жизнь. И это произошло тогда в силу биржевых спекуляций, но и в том числе экономических предпосылок. А сейчас это происходит, кстати, практически по тем же причинам. Неумелое управление экономикой, неумение строить отношения с партнерами, неумение просчитать ситуацию и неумение ее увидеть в перспективе.
Ну, да. Получается, за что боролись, на то и напоролись.
В какой-то степени да, но мы, европейцы, да, мы голосуем за тех, кого мы заслуживаем. И вот мы заслуживаем тех людей, которые сейчас нас, в общем, готовы выпустить на улицу и, в общем, ничем не обеспечивая. И как
жутковато
и кто будет
выживать это в этой ситуации? Да.
Это реально. Есть пустые полки магазинов просто, да? Есть пустые полки магазинов, невозможно купить ряд гаджетов, невозможно заказать ряд строительных материалов и так далее.
Услышали вас, Елена. Спасибо вам огромное за откровенную беседу. Журналист Елена Караева была на связи со студией «Радио Спутник».